Глава вторая. Кречмар был несчастен в любви, несчастен и неудачлив, несмотря на привлекательную наружность, на веселость обхождения, на живой блеск синих выпуклых глаз, несмотря также на умение образно говорить. Он слегка заикался, и это придавало его речи прелесть, несмотря, наконец, на унаследованные от отца земли и деньги. В студенческие годы у него была связь с пожилой дамой, тяжело обожавшей его, и потом во время войны посылавшей ему на фронт носки, фуфайки и длинные, страстные, неразборчивые письма на шершаво-желтой бумаге. Затем была история с женой одного врача, которая была довольно хороша собой, томна и тонка, но страдала пренеприятной женской болезнью. Затем в Бад-Гамбурге молодая русская дама с чудесными зубами, которая как-то вечером в ответ на любовное увещевание вдруг сказала: «А ведь у меня вставная челюсть, я ее на ночь вынимаю. Хотите, сейчас покажу, если не верите?»
«Не надо, зачем же?» — пробормотал Кречмар и на следующий день уехал.
Наконец, в Берлине была некрасивая, навязчивая женщина, которая приходила к нему ночевать 3 раза в неделю и рассказывала подробно и длительно все свое прошлое, без конца возвращаясь к одному и тому же, и скучно вздыхая в его объятиях и повторяя при этом единственное французское словцо, которое она знала — «c'est la vie». Между этими довольно неудачными вялыми романами и во время них были сотни женщин, о которых он мечтал, с которыми не удавалось как-то познакомиться и которые проходили мимо, оставив на день, на два ощущение невыносимой утраты. Он женился, не то чтоб не любя жену, но как-то мало ею взволнованный. Это была дочь театрального антрепренера, миловидная, бледноволосая барышня с бесцветными глазами и прыщиками на переносице. Кожа у нее была так нежна, что от малейшего прикосновения оставались на ней розовые отпечатки. Он женился, потому что как-то так вышло. Чрезвычайно пособила и поездка в горы с нею, с ее братом и с какой-то их необыкновенно атлетической теткой, сломавшей себе, наконец, ногу в Понтрезине. Что-то такое милое, легкое было в Анне Лизе. Так она хорошо смеялась, словно тихо переливалась через край. Они повенчались в Мюнхене, дабы избежать наплыва берлинских знакомых. Цвели каштаны. Один из лакеев в гостинице умел говорить на 8 языках. У жены был нежный маленький шрам, след аппендицита. Она была ласкова, послушна, тиха, но изредка на нее находили припадки стыдливой, нервной страстности. И тогда Кречмару казалось, что никаких других женщин ему не надобно. Вскоре она забеременела, заходила в развалку, пристрастилась к снегу, который ела пригоршнями, быстро сгребая его с перил палисадника или со спинки скамьи, когда никто не смотрел. Он испытывал к ней мучительную, безвыходную нежность, заботился о ней, чтоб она ложилась рано, не делала резких движений, а по ночам ему снились какие-то молоденькие полуголые Венеры и пустынный пляж, и ужасная боязнь быть застигнутым женой. По утрам Анна Лиза рассматривала в зеркале свой конусообразный живот, удовлетворенный, таинственно улыбаясь. Наконец ее увезли в клинику, и Кречмар 3 недели жил один, терзаясь, не зная, что делать с собой, шалея от 2 вещей — от мысли, что жена может умереть, и от мысли, что, будь он не таким трусом,
он нашел бы в каком-нибудь баре женщину и привел бы ее в свою пустую спальню. Она рожала очень долго и болезненно. Кречмар ходил взад и вперед по длинному белому коридору больницы, отправлялся курить в уборную и потом опять шагал, сердясь на румяных, шуршащих сестер, которые все пытались загнать его куда-то. Наконец из ее палаты вышел ассистент и угрюмо сказал одной из сестер: «Все кончено». У Кречмара перед глазами появился мелкий черный дождь, вроде мерцания очень старых кинематографических лент. Он ринулся в палату. Оказалось, что Аннелиза благополучно разрешилась от бремени. Девочка была сперва красненькая и сморщенная, как воздушный шарик, когда он уже выдыхается. Скоро она обтянулась, а через год начала говорить. Теперь, спустя 8 лет, она говорила гораздо меньше, ибо унаследовала приглушенный нрав матери. И веселость у нее была тоже материнская, особая, ненавязчивая веселость, когда человек словно радуется самому себе, тихо развлекается собственным существованием. И в продолжение всех этих лет Кречмар оставался жене верен. Он дивился своей двойственности. Он чувствовал, что, поскольку может любить человек, он любит жену по-настоящему, крепко и нежно, и во всех вещах, кроме сокровенной, бессмысленной жажды обладания какими-то молоденькими красавицами, которых все равно никогда-никогда не коснешься, Кречмар был с женой откровенен. Она читала все его письма, получаемые и отправляемые, так как была по-житейски любопытна, спрашивала о подробностях его довольно случайных дел, связанных с аукционами картин, экспертизами, выставками, и потом задавала обычно свои вопросы, на которые сама отвечала. Были очень удачные поездки за границу, в Италию, на юг Франции. Были детские болезни Ирмы, были, наконец, прекрасные нежные вечера, когда Кречмар с женой сидел на балконе и думал о том, как незаслуженно счастлив. И вот после этих выдержанных лет, в расцвете тихой и мягкой жизни, близясь к концу своего 40-го, Кречмар вдруг почувствовал, что на него надвигается то самое невероятное, сладкое, головокружительное и несколько стыдное, что подстерегало и дразнило его с отроческих лет. Как-то в марте, за неделю до разговора о морской свинке, Кречмар, направляясь пешком в кафе, где должен был встретиться в 10 часов вечера с деловым знакомым, заметил, что часы у него непостижимым образом спешат, что теперь только 9:30. Возвращаться домой на другой конец города было, конечно, бессмысленно. Сидеть же 1.5 часа в кафе, слушать громкую музыку и, мучаясь из-под тишка, смотреть на чужих любовниц, немало его не прельщало. Через улицу горела красными лампочками вывеска маленького кинематографа, обливая сладким малиновым отблеском снег. Кречмар мельком взглянул на афишу. Пожарный, несущий желтоволосую женщину, и взял билет. К кинематографу он вообще относился серьезно и даже сам собирался кое-что сделать в этой области. Создать, например, фильму исключительно в рембрандтовских или гоевских тонах. Как только он вошел в бархатный сумрак Зальца, первый сеанс подходил к концу, к нему быстро скользнул круглый свет электрического фонарика, также плавно и быстро повел его по чуть пологой темноте, но в ту минуту, когда фонарик направился на билет в его руке, Кречмар заметил озаренное сбоку лицо той, которая наводила свет, и пока он за ней шел, смутно различал ее фигуру, походку, чуял шелестящий ветерок. Садясь на крайнее место в одном из средних рядов, он еще раз взглянул на нее и увидел опять, что так его поразило чудесный продолговатый блеск случайно освещенного глаза и очерк щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у очень больших мастеров. Она, отступив, смешалась с темнотой, и Кречмара охватила вдруг скука и грусть. Глядеть на экран было сейчас ни к чему. Все равно это было непонятное разрешение каких-то событий, которых он еще не знал. Кто-то плечистый слепо шел на пятившуюся женщину. Было странно подумать, что эти непонятные персонажи и непонятные действия их станут понятными и совершенно иначе им воспринимаемыми, если он посмотрит картину сначала. «Интересно знать», — вдруг подумал Кречмар, — «смотрит ли вообще капельдинерши на экран? Или все им осточертело?» Как только замолк рояль и в зальце рассвело, он опять ее увидел. Она стояла у выхода, еще касаясь складки портьеры, которую только что отдернула. И мимо нее, теснясь, проходили люди, уже насытившиеся световой простоквашей. Одну руку она держала в кармане узорного передника. На лицо ее Кречмар смотрел прямо с каким-то испугом. Прелестное, мучительно прелестное лицо. Ничего оно не выражало, кроме, быть может, утомления. Ей было с виду 15-16 лет. Затем, когда зальца почти опустела и начался прилив свежих, ясноглазых людей, она несколько раз проходила совсем рядом, и вблизи она была еще милее. Он отворачивался, смотрел по сторонам, так как было слишком тягостно длить взгляд, направленный на нее. И ему вспомнилось, сколько раз красота проходила мимо него и пропадала бесследно. С полчаса он просидел в темноте, выпуклыми глазами уставившись на экран. Она приподняла для него складку портьеры. «Взгляну», — подумал он с некоторым отчаянием. Ему показалось, что губы у нее легонько дрогнули. Она опустила складку. Кречмар вышел и вступил в малиновую лужу. Снег таял, ночь была сырая, с теплым ветром. Через три дня он не стерпел и, чувствуя стыд, раздражение и вместе с тем какой-то смутно ракочущий восторг, отправился вновь в Аргус и опять попал к концу сеанса. Все было как в первый раз. Фонарик, продолговатый луиниевский глаз, ветерок, темнота, потом очаровательные движения руки, откидывающие рывком портьеру. Дюжинный Дон Жуан сегодня же с ней бы познакомился, — беспомощно подумал Кречмар. На экране, одетая в тютю, резвилась морская свинка Чипи, изображая русский балет. За этим следовала картина из японской жизни, когда цветут вишни. Выходя, Кречмар хотел удостовериться, узнает ли она его. Взгляда ее он не поймал. Шел дождь, блестел красный асфальт. Если б он не сделал того, чего раньше не делал никогда, попытки удержать мелькнувшую красоту, не сразу сдаться, чуть-чуть на судьбу принажать. Если б он второй раз не пошел в Аргус, то, может быть, ему удалось бы осадить себя вовремя. Теперь же было поздно. В третье свое посещение он твердо решил улыбнуться ей. Однако так забилось сердце, что он не попал в такт, промахнулся.
На другой день был к обеду его Шурин. Говорили как раз об иске Горна. Дочка с некрасивой жадностью пожирала шоколадный крем. Жена ставила вопросы не впопад.
«Ну что ты, с луны, что ли, свалилась?» — сказал он, и запоздалой улыбкой попытался смягчить выказанное раздражение. После обеда он сидел с женой рядом на широком диване, мелкими поцелуями мешал ей рассматривать Ди-Даме и глухо про себя думал: какая чепуха! Ведь я счастлив. Чего же мне еще?
Никогда больше туда не пойду.